Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, я приветствую вас. Шалом, как обычно. Мне так приятно, что мы именно с этого приветствия начинаем наш понедельник. Итак, сегодня 7 мая, и мы в прямом эфире. Наша сегодняшняя тема, хочу вас сразу сориентировать на это вторая всероссийская открытая межденоминациональная пасторская конференция «Израиль и Церковь в последние времена. От теологии замещения к диалогу». Друзья, не пугайтесь такого длинного названия. На самом деле мы сейчас все расскажем, к чему это, зачем это, для чего это. Поэтому мне особенно приятно, что сейчас вот я не одна за этим эфирным столом, Татьяна Ваганова за микрофоном, а в гостях у меня Борис Федорович Васюков. Борис Федорович, шалом.
Шалом, шалом, дорогие братья и сестры.
Рада, что наконец-то мы вас заполучили к себе.
Слава Богу.
И значит, это я час наш, и мы сейчас будем с вами общаться, и, конечно, с нашими слушателями. Сначала представлю Бориса Федоровича. Борис Федорович Васюков, национальный директор фонда «Эвенезер» в России, а также координатор рабочей группы по ведению иудейско-христианского диалога в России. Так что, друзья, я думаю, что это очень интересная личность, у которой вы можете многое спросить. Поэтому давайте мы сейчас сразу сориентируем вас на координаты. Еще раз скажу, что это прямой эфир, поэтому, пожалуйста, давайте с нами общаться. Открытую обратную связь мы с удовольствием ждем. Итак, WhatsApp и Viber у нас есть. Если вам удобна эта коммуникация, пожалуйста, пользуйтесь ей. +7 977 850 0996. Я периодически буду все это повторять. Также, пожалуйста, вы можете нам писать непосредственно, задавать вопросы. Если вы сейчас слушаете, смотрите нас онлайн, пожалуйста, будем зачитывать и вопросы, и мнения. И, конечно, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Опять же скажу, что периодически все координаты будут повторяться. Итак, сегодня мы будем говорить о конференции «Израиль и Церковь в последние времена. От теологии замещения к диалогу». И хочу сориентировать вот на что. Мы же постоянно в передаче «Шалом» говорим о том, почему нам так вообще важен Израиль, вот, людям верующим, почему нас волнует, интересует все, что происходит там, потому что это своеобразные часы времени, потому что все это непосредственно связано с Библиями, с библейскими пророчествами, откровениями. И мы понимаем, что это все-таки именно особая такая, особая благословенная земля, по которой мы можем отсчитывать определенные исторические периоды. И для нас это важно. Для нас это важно, и для церкви это важно. Вот, наверное, мы как раз с этого и начнем. Все-таки название именно конференции, да, «От теологии замещения к диалогу». Если у нас уже, скажем так, наши слушатели здесь продвинутые, они знают, что такое теория замещения, мы об этом говорили не один раз, но я думаю, что можно напомнить. Теория замещения к диалогу, что это такое? Давайте вот немножечко введем народ в курс.
Друзья, ну, все вы, наверное, знаете, если вы такие продвинутые у нас в эфире, что на самом деле церковь, она родилась как бы из лона веры еврейского народа. Мы знаем, что Новый Завет, он заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды. Мы знаем, до 10 главы к Христу приходили только евреи, и это было мощное, массовое такое движение. И о язычниках как бы не было времени, как бы...
Ну, помышления
каких-то, да? Говорить об этом. Но вот в 10 главе появляется сотник Корнилий, это первый язычник, на которого вдруг сходят те же самые знамения, которые сходили на евреев, уверовавших в Иисуса Христа. И это была такая щель, может быть, приоткрытая для языческого языческих народов, для того, чтобы они вошли под благословение Авраама, как написано в Галатах, через вот эту связь. И апостол Павел, интересно, описывает, что же с язычниками произошло, что вот эта ветвь дикой маслины, как бы Бог берет и прививает их природному дереву, и от корней это заветное отношение, благословение или обетование Божие начинает распространяться, обетование Нового Завета распространяться и на язычников. Апостол Павел пишет потрясающие слова о том, что ему, как апостолу Нового Завета, открыта тайна Христова, которая была сокрыта прежде в веках. То есть это Бог так предусмотрел, чтобы это было на протяжении многих тысячелетий просто закрыто от любого человека. Но вот в последние времена, через апостолов и пророков, как нам написано, Бог открывает эту тайну, Ефесянам 3 глава, и там мы читаем, что эта тайна заключается в том, чтобы и язычникам стать сонаследниками. Так что мы не наследники в том плане, что мы единственные наследники. Да, мы наследники, но мы сонаследники, мы сонаследуем это с ними. И так была рождена церковь. Мы помним апостола Павла, когда он возвращался из своих путешествий, у него было особое служение, когда он собирал пожертвования, нес святым. То есть церковь-мать – это был Иерусалим. Но, к сожалению, знаете, после 70-го года, когда было Великое Восстание, и Иерусалим был разрушен, более миллиона человек было уничтожено, зверски уничтожено римлянами, и там, по сути дела, погибла еврейская церковь или церковь Якова, как мы знаем, сохранилась та церковь, которую поднял Павел. Кстати, о Павле и Петре тоже нет упоминаний после 70-го года, 73-го года. И вот то, что происходило дальше с этой церковью, это, конечно, вот эта трагедия, которую писал апостол Павел, чтобы дикая маслина привитая, она не возгордилась. К сожалению, пришел вот этот момент гордости, была рождена такая идея, что евреи распяли Христа, и поэтому Бог от них отвернулся. И с этого времени как бы он отказался от всех обетований, которые он заключал с этим народом. И все эти обетования, все эти благословения, которые Бог обещал, Библии принадлежит сегодня только церкви. Вот это и есть заместительная теология. К сожалению, она была поддержана всеми отцами церкви, прекрасными реформаторами церкви, о которых мы много знаем, включая Мартина Лютера. Знаете, Мартина Лютера Гитлер называл теологом Холокоста. Он говорил, что так как еврейский вопрос решал Мартин Лютер, мне до него далеко. И то есть вот эта заместительная теология, она привела к 2000-летнему преследованию, гонению, унижению. Был такой Августин, который создал теологию унижения, что да, евреев не надо убивать, они же должны сохраниться до книги Откровений, до самого пришествия Господа. Но надо их держать на таком скотском, не самом низком уровне жизни. И вот эти 2000 лет, конечно же, создали совершенно негативное отношение евреев к христианам. Их уничтожали, унижали в центре христианской Европы. Но апофеозом всему стал Холокост, когда в самом центре христианской Европы было уничтожено 6 миллионов евреев, из них 1,5 миллиона детей. Я могу сказать, это мне страшно, и я не люблю об этом говорить, равнодушном молчании церкви. Да, были единицы, были праведники. Знаете, в честь каждого человека, который спасал евреев в годы войны, посажены деревья, сейчас ставятся такие плиты с их именами. Но это была малая часть, это была капля в море. И вот это равнодушие христиан, оно как бы уже навсегда, как нам казалось, как мне казалось, навсегда отвернуло еврейство от христианства. Угу. Так вот, вот это, знаете, то, что мы сегодня видим, что вот эти отношения... Знаете, был такой философ Соловьев, русский христианский философ, и он такую фразу написал: между Христом и Иисусом, знаменитую, да. Да, угу. Стала церковь. Так вот, мы верим, что церковь, она должна изменить свое отношение так, чтобы, как апостол Павел писал, чтобы евреи возревновали. И вот когда это произойдет, мы верим, что изменится не только отношение еврейства ко Христу, к христианству, но и еврейство ко Христу. И вот в этом и заключен наш иудейско-христианский диалог. Вот мы уже 8 лет этого ведем. Сказать немножко о диалоге?
Чуть попозже. Хорошо. Слава Богу, на самом деле, что он идет. Действительно, как мы неоднократно говорили в передачах, что этот диалог, это общение вот в этом историческом контексте очень сложный с обоих сторон, потому что много боли, много претензий друг к другу, отчасти оправданных, отчасти нет. И для того, чтобы вот, преодолеть это, необходимо действительно выйти, я думаю, в первую очередь, именно к свету, к Богу, потому что это путь к прощению, к принятию, к примирению для обоих сторон. Хотя действительно это непросто, потому что за плечами история, которую уже не перепишешь. И она имеет свою причинно-следственную связь, она приносит определенные плоды. Ну вот вопрос здесь уже к нам приходит от Валентины. Извините, а кому же тогда принадлежат благословения, если не церкви? По-моему, мы шагнули вперед, и это нормально. И это в контексте библейского писания. Просто удивила эта фраза, да, а кому же тогда благословение, если не церковь?
На самом деле, конечно же, Господь привел нас к благословению. Но, знаете, если мы читаем книгу Ветхого Завета, кстати, это как бы человек придумал это название, от Авраама до пришествия Господа Иисуса Христа все заветы, включая Новый Завет, я уже сказал, к которому мы привились, Бог заключил с еврейским народом. И большинство из этих заветов, кроме одного завета, завет Синайский или там Моисеев, он временный, он условный, вот он будет ветшать, и приходить негодность с приходом Господа к ним. Но остальные заветы, которые Бог заключил с ними, с Авраамом, завет земли, завет с левитами, с Иерусалимом, с Давидом и так далее. Они называются вечными заветами. И этот народ, переживая все эти сложности и трудности, но Бог не отказался от этих заветов, потому что Он сказал, если даже мать забудет свое дитя, откажется от него, то я никогда не забуду об Израиле.
То есть Бог сказал свое слово, и Он его держит.
Да. Я хотел бы сказать еще, знаете, есть такое у нас христиан такое понимание, что ну вот они же потеряли землю, они были выгнаны из своей земли, вот они скитались, вот все говорит о том, что сам Бог как бы закрыл глаза на них. Но я хочу сказать, что не сам Бог закрыл глаза на них. Апостол Павел писал о некой тайне Христовой. Он сказал, что ожесточение у евреев, оно произошло отчасти, то есть часть все равно встретится с Иисусом, мы сегодня знаем наших братьев, сестер, евреев, которые знают Христа. Но основная часть, она будет ожесточена. Для чего? Там написано, ради того, чтобы вошло полное число язычников. То есть, чтобы Церковь Божья, она распространилась по всем народам. И ради этого Бог ожесточил их сердца. Помните, Иисус плакал на Елеонской горе, когда смотрел на Иерусалим. Он пришел, он царь, он закончил свое земное служение. И как царь он хочет войти в свой город, чтобы его встретили. Читайте Луку. Там написано, что ни один житель не вышел навстречу. Ученики, которые были рядом, они кричали: «Благословен грядущий во имя Господне». А этот город, он готовился к празднику спасения. Он, знаете, там вычищал все жилища там по традиции, готовил жертвы. Совершенная жертва. Их Мессия, Иисус. Открой двери, он стоял напротив дверей, ворот. И они не вышли. И он плакал. И он говорил: «Ныне это сокрыто от глаз твоих». То есть в этом есть воля Божья. В 11 главе к Римлянам апостол Павел пишет: от их падения спасение язычников, от их обнищания до нас, язычников, богатство. что через их принятие мир разделенный, он примирится Господом. То есть в этом была Божья воля, чтобы они упали. В этом была Божья воля, чтобы они были, обнищали ради нас. Знаете, Израиль, он, Бог заповедал им совершать разные праздники. Он говорит, это мои Божьи праздники. И исполняя эти праздники, в точности Бог все расписал, что нужно делать, какие жертвы приносить, как все это должно происходить. Из года в год они совершали это. И вдруг что-то в мире происходило. Они резали агнцев на Пасху. И вот был явлен Агнец Божий, Иисус Христос. На Шавуот, на Пятидесятницу, они обливаются водой. Льют воду. Дух Святой излился. Есть один праздник, который называется Йом-Кипур. Он не такой веселый и радостный, он совсем не радостный. Это называют дни трепета. Это когда все евреи постятся, ничего не... Даже светские, я могу сказать, никто. Ни одна машина сегодня в современном Израиле не ходит по улицам. Город как бы замирает. Знаете, в этот день, в Йом-Кипур, первосвященник входил за завесу. Один раз в году первосвященник входил за завесу, чтобы просить о прощении грехов Израиля. Это, знаете, такой праздник, прообраз спасения мира. Как это может... Израиль, он же как зеркало на весь мир. И вот представляете, вот в этот день, в отличие от других праздников, первосвященнику приводились две жертвы, два козла. Бросался жребий, один назначался козлом искупления, он закололся, его кровь, там написано Левит 16 глава, входил во святой святых и кропил этой кровью на крышку ковчега и просил Господа о прощении всех грехов Израиля. Но на этом не заканчивалось. Он выходил и подходил другой жертве, возлагал на нее руки и провозглашал все грехи, все беззакония еврейского народа, которые он заслужил и которые он совершил. И что с ним происходило дальше? Написано, и он изгонялся в пустыню необитаемую. Вы знаете...
Я думаю, что мы ответили, наверное, на вопрос. Именно здесь никто не покушался на благословение церкви. Да.
То есть вот это внешнее, что как бы они не имеют благословения, вот мы имеем.
Кстати, здесь вот можно задаться вопросом следующим. Вот вы сейчас все так хорошо рассказали, Борис Федорович, и ведь это же не ваше сочинение. То есть все опирается именно на библейский текст. Да. Очень грустно, что долгое время этот текст, что он не прочитывался, он не как бы игнорировался, он по-другому интерпретировался. Ведь он был записан, и его и уверенно читал тот же Мартин Лютер, который прекрасно знал Священное Писание. Но это что, человеческое, которое нам не чуждо? То есть если мы хотим не видеть, мы не будем видеть?
Смотрите, я хочу сказать, что во многом мы не можем винить церковь вообще за то, что вот это произошло. Потому что на самом деле во многом это походило на то, что Израиль на самом деле отвергнут Господа. Он потерял землю, изгнали. Знаете, император Адриан перепахал плугами Иерусалим. Все реки были римлянами засыпаны камнями.
Но для людей это были как некие знамения такие, для людей того периода это было важно.
Это первое. Второе, вы знаете, вот эта греческая философия, она пришла на смену еврейскому откровению. То есть греческие философы облюбовали христианское писание и стали трактовать его. То есть греческое понимание, оно позволяло аллегорическое как бы понимание текста. То есть ты можешь как бы представить, что да, здесь написано, из-под порога храма бежит вода. Но это означает, что из сердца вот текут там какие-то помыслы. То есть вот эти вот вещи, они...
Библия действительно сложная в этом плане книга, да? Она же читается, мы понимаем, вот она читается иногда вот чисто как историческая книга, да? Где-то пророческая, образная, поэтическая. Действительно, там иногда, например, рассматриваются некие пророчества, которые относятся вот к какому-то событию, которое должно произойти, и в то же время это пророчество на какое-то дальнее грядущее событие. Вот такие тоже есть. Она же непростая вот в этом плане для постижения.
Ну, на самом деле, вот великий учитель Дерек Принс, он учил тому, что если написано, что из-под порога храма течет
то вода, должна течь вода.
То это значит, из-под порога храма должна течь вода, да.
Но это мнение Дерека Принса, окей.
Ну да. Это второе. Третье, конечно же, то, что повлияло, это отцы церкви. Отцы церкви это были в большом влиянии. Это
вот, я думаю, мне кажется, это самый главный момент.
Наследники, да, как бы престола Петра. И, конечно же, у них было очень влиятельное, властное, как бы, слово, их позиция. И все, начиная вот от Иоанна Златоуста, можно, когда он был еще главным священником при императоре Константине, ну, да. Константине, да, в Константинополе. Вот уже при... Он так проповедовал прекрасно о всем, поэтому именно имя Златоуст, да. Но когда он говорил о евреях, он говорил жуткие вещи. Поэтому при нем уже были погромы, гонения, уничтожения.
Ну, кстати, вот Иоанн Златоуст объяснял эту тему, свою позицию, да, что очень интересно, что христианство еще находится в таком зачатке, оно является неокрепшим, и, ну, это я своими словами, да, и по сравнению с иудаизмом он проигрывает в статусе христианства. А ведь очень много людей, которые приезжали на Восток, они ходили в синагоги, они общались с раввинами, это был вот некий такой тоже центр мудрости, определенных знаний. И он говорит, за плечами там как бы такая тысячелетняя культура. И если мы сейчас не сделаем вот этого водораздела, то просто христианство может поглотиться вот таким статусом иудейства. Ну и плюс еще, конечно, здесь уже, наверное, возникали какие-то мысли, которые потом более четко реализовались в период Средневековья, этого теории замещения. Но я просто к тому, что вот он находил оправдательный этот момент. И ведь мы помним, да, что после вот как раз восстания Бар-Кокбы, вот это такое тяжелое событие для иудеев. Я думаю, что здесь вот как раз, по мнению историков, специалистов, произошел некий такой водораздел внутри церкви, когда христиане не поддержали вот этого действия, и это воспринялось как-то не очень патриотически, не очень красиво, и вот, скажем так, люди решили, что давайте-ка вот вы отдельно, а мы отдельно, потому что у нас все-таки какие-то разные пути.
Ну, так решили люди, это вы правильно сказали, что люди. Библия об этом вообще ничего не пишется. И наоборот, пишется о том, что Бог будет судить народы за отношение к Израилю. А еще в Библии написано, время начаться суду с Дома Божьего. Поэтому церковь, она должна быть, конечно, очень аккуратна по отношению к еврейскому народу. Мы знаем, что обетование есть, которое Бог дал Аврааму, благословлю благословляющих, злословящих тебя прокляну. И вообще не надо, как бы, церкви играть с Богом по теме Израиля, да.
Мне кажется, что вообще не нужно решать за Бога что-то, не надо интерпретировать, не надо ему, наверное, помогать в том, в чем он не просит. Как-то вот, ну, на мой взгляд, действительно, вот здесь произошло...
Никаких оправдательных, понимаете, мотивов нет.
Я думаю, только один оправдательный мотив может быть, это просто человеческая сущность, которая, по сути, несовершенна. И мне вот все это напоминает, знаете, такой очень крупный конфликт внутри семьи, который, может быть, более тоже понятен вот так вот человеку, потому что мы знаем, к сожалению, что иногда и в семье происходят такие недопонимания, что люди расстаются и могут не общаться друг с другом очень долгое время. И, может быть, такая очень неприязнь по отношению к друг другу.
Но если вы говорите по поводу семьи, вот, то, скорее всего, вспоминается история Каина и Авеля. Вот это точности то, что произошло между церковью и Израилем. Вот, то есть там семейных отношений не было, там была зависть. Почему их евреев...
Нет, они были, ну просто по сути, да, я имею в виду по факту, да?
По факту, да. И вот по факту они должны быть восстановлены, вот эти семейные отношения. И они не потеряли своих благословений. И у нас те же самые благословения, что и на них, потому что мы под одним заветом. Они еще не встретились с Господом. Знаете, один теолог, очень известный в Европе, говорит, что у них бельмо в глазу на, по отношению ко Христу ради нас. И поэтому нам не стоит гордиться, а помнить, что не только Христос как бы заплатил цену на Голгофском кресте, но и они должны, я уже говорил эти фразы, да, они должны были пройти через эти унижения, они должны были стать этим козлом отпущения, покуда не войдет полное число.
Мне кажется, вот это очень важная, да, такая как бы центральная мысль, которую
конечно
надо держать в уме.
Об этом церковь не думает, но на самом деле это вот очень важно. Забыты как бы вот это вот наше родство, наши корни, наши истоки, духовные истоки.
Ну и перспективы, да,
вот
если мы
смотрим. Вот это заместительная теология, да. Ну, вот, ну, говорят часто, что вот, я соглашаюсь, что Российская Евангельская Церковь, она была рождена без каких-либо там антисемитских идей. То есть влияние Западной Церкви было самым минимальным. Влияние Православной Церкви, которая была исторически тоже антисемитской, было минимальным. Вы знаете, были времена, когда евангельских христиан, умерших, православная церковь не разрешала хранить на православных кладбищах. Их негде было хранить. И тогда евреи хранили их на своих кладбищах. То есть вот эта близость была. Но все равно со временем, вы знаете, вот, вот эта массовая информация, телевидение, спутники, миссионеры, и вот этот дух антисемитский, он пришел и к нам. То есть вот эта вот гордость, превознесение, что у нас больше благословения, а у них меньше, это тоже как бы последствия вот этой заместительной теологии, которая незаметно она существует в наших сердцах. То же самое было у меня абсолютно точно, пока я не встретился с книгой «Наши руки запачканы кровью».
Ну, я думаю, это вот действительно человеческое, потому что мы все-таки ориентированы на материальное. Вот нам нужно что-то увидеть. И если, вот как и тот же Мартин Лютер, который сначала очень был вдохновлен тем, что вот присоединять евреев к церкви, он думал, что сейчас вот как раз именно реформация, она сделает то, что не смогла сделать католическая церковь. Вот, но у Бога свои планы. А вот Мартин Лютер не хотел с этим согласиться, обиделся, и в результате получилось то, что получилось. Хотя очень почитаем отца церкви Мартина Лютера. У нас, кстати, было несколько передач именно на эту тему.
Ну, понимаете, в этом-то и они на самом деле, и Златоуст, и Мартин Лютер, и все другие отцы церкви, они по-настоящему реформаторы церкви. Они очень много сделали для того, чтобы церковь...
Это бесспорно.
Это бесспорно. Но каждый из них...
внес свою долю в антисемитизм, и это есть, и об этом надо говорить, кстати. Да. И мы уже упоминали, что очень грустно, что как-то не было ни одного круглого стола, и не было, в принципе, нормально какого-то диалога об этом, вот как раз в 500-летие реформации. Было бы хорошо, на самом деле, и об этом вспомнить, не для того, чтобы поднять руку на святое, а потому что это нормально, это часть истории, это было, и если мы не хотим, чтобы это повторялось, то не нужно прятать это куда-то глубоко в темные шкафы, потому что все равно оно выстрелит, к сожалению, в свое время. От Игоря идет вопрос. А вам не кажется, что когда идет речь о иудейско-христианских отношениях, такое впечатление, что идут призывы снова возвращаться в иудаизм, а не наоборот ли надо?
Но это величайшее заблуждение, которое есть сегодня в церкви, и опасность для церкви. Я могу прямо честно сказать, потому что я очень много езжу по России. Сам в прошлом я был в пасторском служении. Вот, конечно же, знаете, то, что Бог сегодня очень активно задействован в восстановлении Израиля, возвращении евреев, восстановлении земли. Это такая великая-великая работа началась. Конечно, Бог во всем этом участвует, побеждает там во всех войнах и так далее. И Дух Святой приходит, Божий Дух приходит в церковь. И церковь вдруг начинает, внутри верующие начинают получать какие-то чувства, потому что слова нет, в доктринах нет, в учении церкви нет Израиля, еврейского народа. Но они вдруг начинают что-то чувствовать и не находят ответов у пасторов. А что же на самом деле? А как относиться к еврейскому народу? Где тут позиция церкви? И вот тогда приходят вот эти, знаете...
крайности.
Культурные как бы вещи, которые, ну, наших мессианских общинах.
Крайности такие, да?
И, до того приходят, что неевреи начинают одевать на себя кипы, рядиться под евреев, читать труды раввинов, вплоть до того, что обрезаться уже начинает играть, мы евреи, но Бог этого не хочет. Бог создает и создал уже, где-то еще создает церковь, как священника в народах. В каждом народе должен появиться священник до прихода Мессии. Почему сегодня битва идет вокруг арабских стран? Потому что это единственное место на планете Земля, где еще нет, в некоторых странах не знают о Христе. И сегодня идет битва. Но как только во всех народах появятся церкви, то тогда вот это и будет полнота язычников, и придет Господь. Поэтому нам как никогда нужно сегодня нести Евангелие до краев земли, чтобы эта полнота пришла. Мы призваны, Бог не ошибся, родив нас там русскими, татарами, какими-нибудь кавказскими национальностями, темнокожие, краснокожие. Нет, Он не ошибся, Он этого желал, Он этого хотел. Ради этого Иисус пошел на крест, чтобы мы привились, и каждый, в каждом народе появился священник, знающий Бога живого. И поэтому это величайшее заблуждение. Нет, мы не должны уходить в иудаизм. Мы должны приходить к ним, как христиане, но уже другие христиане, с любовью в сердце. И делая для них добрые дела, мы будем менять их отношение к христианству. И, как я уже говорил, мы верим, что это будет менять их отношение ко Христу.
Вот это очень важно, да, на самом деле, потому что, с одной стороны, есть действительно вот такая, ну, некая влюбленность, да, к Израилю. И
это хочется... чувственность.
И, с одной стороны, если это не, ну, как, если это уже не переходит каких-то граней, ну, если нравится, пожалуйста, если человек видит в этом, да, тоже какое-то особое благословение для себя. Но, естественно, конечно, церковь – это все. И, по-моему, также мы в Писании видим, что именно церковь будет объединённа вот этим телом язычников и иудеев, и, конечно, через Христа. Здесь никто не оспаривает, поэтому,
ну, вы правильно,
Игорь,
сказали,
надеюсь, мы вот ответили.
Чувство, на самом деле чувство, почему? Потому что нет учения. Вот учения нет. Учение сегодня только формируется. И поэтому, знаете, у нас будет закрытая секция, но для всех участников она будет открытая. Даже если ты не пастор, приходите на нашу конференцию. 15 числа у нас будет 4 часа такой дискуссии «Израиль в богословии церкви». И к нам приедет величайший теолог современности Вильям Глисхабер. Европейские теологи, они написали 12 исповеданий веры об Израиле. Я верю, и это об Израиле. И мы будем дискутировать, мы будем обсуждать это. Так что мы вот в этом периоде, когда мы понимаем, что должно появиться учение, вы знаете, поддерживают очень сильно консультативный совет глав протестантских церквей, все начальствующие епископы поддерживают эти идеи, вот этот путь диалога. Это же не просто добрые дела, но это как бы путь и к изменению нас самих. Вы знаете, Российско-еврейский конгресс привлек нас ставить памятники на местах массовых убийств евреев.
Да,
и мы это делаем 8 лет, уже очень много чего сделали, передружились. На каждом памятнике мы пишем «Простите нас». И этот проект называется «Вернуть достоинство». Он говорил о тех людях, которые забыты, там лежат, под землей. Но ставя на этих местах памятники, мы вдруг начали понимать, что это относится и к нам, к самим. Вернуть достоинство нам, христианам, в глазах еврейского народа. И это происходит. Сегодня евреи называют после этих дел нас праведниками народов мира. Говорят, покуда в мире есть такие люди, как евангельские христиане России, у мира есть надежда. Вот это и как раз и есть тот путь, о котором говорил апостол Павел. Они должны упасть, чтобы язычники получили спасение. Но для чего? Чтобы возбудить в них ревность. Они должны увидеть свет их праведников над нами, свет их Бога, свет их Мессии.
Ну, друзья, мы с вами в прямом эфире. Спасибо вам за обратную связь. Пишите нам, звоните. Сейчас мы уйдем на перебивочку небольшую. Напомню, что сегодня мы говорим о конференции «Израиль и церковь в последние времена. От теологии замещения к диалогу». Я думаю, что вот мы как раз смогли вам открыть вот именно мотивацию, то есть зачем, для чего это нужно. Да, что значит теология замещения, какие последствия она принесла, что мы имеем сейчас, и почему нам нужно двигаться в сторону именно этого диалога. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в студию, будем продолжать наше общение, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? имеете свое мнение, хотите задать вопрос, мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, мы в прямом эфире. У нас сегодня в гостях Борис Федорович Васюков, национальный директор фонда «Эвенезер» в России, координатор рабочей группы по ведению иудейско-христианского диалога в России. Говорим мы о конференции, которая будет с 15 по 18 мая здесь, в Москве, междинациональная пасторская конференция. Но, как сейчас сказал вот уже Борис Федорович, вот на первую часть, это будет 15 числа.
Она называется открытая.
Открытая.
Она пасторская, но она открытая. То есть любой человек может приехать, который есть желание побывать там, но есть некоторые закрытые будут секции для пасторов, но и там они могут участвовать. Просто у них будет, не будет решающего голоса. Вообще,
понятно. Они будут только так что, слушать. Друзья, это для всех. Это радует на самом деле, потому что кого-то может смутить, правда, слово пасторское. Mm-hmm. Вот, но вот здесь вот мы еще раз делаем акцент для всех, поэтому, пожалуйста,
приходите
особо, смотрите, да, есть еще время до 15 мая даже присоединиться к кому-то из других городов. Вот где можно найти подробную информацию об этой конференции? На каком сайте?
Пожалуйста, вся информация на сайте «Зов Сиона».
Так.
Просто открываете «Зов Сиона» в интернете, и сразу же на заглавной странице будет
вся информация да, подробная, да, с телефонами, да, да, и так далее. Да. Прекрасно. Ну вот я вот хочу здесь зачитать, кстати, да, вот цель конференции – обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Это Малахия 4:6. Восстановить отношения двух божьих народов – Израиля и Церкви в последние времена перед приходом Мессии. И как мы говорим, друзья, здесь нету никакого замещения, никакого перетягивания одеяла. Здесь есть, наоборот, желание двигаться в сторону именно Божьего предназначения, в сторону того, о чем говорил сам Бог, что будет объединение именно язычников, Израиля, и это будет полным, таким полноценным телом Христовым. И как мы понимаем, что нам хотелось бы, конечно, чисто по-человечески, опять же, ну, без этого никак, чтобы, наверное, какие-то события по-другому проистекали, как-то что-то было бы быстрее, может быть, более понятнее, но проходит, как проходит, и нам нужно вот вписываться в эти обстоятельства и понимать, что мы можем сделать сейчас. Я думаю, что сейчас мы можем сделать все-таки достаточно много. Вот если говорить о конференции, потому что мне хотелось бы, чтобы мы сейчас на ней сделали акцент. Вот месседж понятен, вот это послание основное. Тем не менее, может быть, более подробно о том, кто там будет, да, из гостей, из спикеров, и какие будут темы, какие будут столы.
Ну, если позволить, я это все скажу, но хотел бы сказать еще одну мысль, такую главную, которую, может, мы еще не обсудили, но потому что я слышал о Мессии в самом начале, в заставке.
Да, может ли еврей оставаться евреем, если он, да, вот поверит в Мессию?
Да, да, я приходил Мессии, да. И на самом деле, вы знаете, пришествие Мессии – это как бы эпохальное событие, смена эпох, будем говорить. И когда Иисус пришел на эту землю, ну вот по причинам, которые я указал, Иисус плакал на Елеонской горе, да, что пришел к своим, свои не приняли, они не узнали время его посещения, они не вышли к нему, и они попали вот в эту трагедию, которую мы, 2000-летнюю, о которой мы говорили. Но... Можно я прочитаю одно?
Да, конечно, место? Конечно.
Это последнее мое обращение к пасторам было, не мое, а наше обращение к пасторам. Организаторы конференции, 10 московских общин и 2 христианских сионистских фонда. Я написал такие слова. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Не скрой от меня лица своего, не отринь во гневе раба твоего». Псалом 26, 8, 9. Писание говорит о том, что каждый день, а может быть, каждый миг Бог использует наши сердца, чтобы мы искали Его лица. Мы не можем знать, а можем лишь предполагать, что значит искать Божьего лица. Еврейские мудрецы утверждают, что для верующего человека это означает находиться там, куда сегодня смотрит Господь. Там твои глаза и глаза Бога могут встретиться. Там ты будешь с ним лицом к лицу. Там, куда смотрит Господь, эпицентр Божьей истории. Там его передовая. Там происходят самые великие Божьи сражения. Там тебя ждут самые большие трудности и испытания. Но там и его самые большие благословения и победы. Мы верим живому Богу, непрерывно творящему свою историю. Он не стоит на месте. Его очи обозревают землю. И он говорит через твое сердце тебе. Говорит через сердца верующих в церкви. Будьте там, куда сегодня устремлен мой взгляд. Ты должен быть там, иначе у тебя будут проблемы. Во 2 и 3 главах книги Откровения мы читаем о том, что практически у всех первых церквей уже существовали эти проблемы, несмотря на то, что многие из них были очень активны в совершении богоугодных дел. От времени Авраама до крестной смерти и воскресения Господа простиралось время Израиля. Бог тогда благоволил только своему первенцу. Иудеи были уверены, что это будет продолжаться вечно. Поэтому, когда Иисус пришел к своим, те его не приняли, не узнали в нем своего Мессию, потеряли свою землю, пережили 2000 самых ужасных лет своей истории. Пролитая кровь Христа, кровь Нового Завета, ознаменовала новое начало Божьей эпохи, новые времена, времена язычников или времена церкви. За 2000 лет церковь стала великой и могущественной. Нам, христианам, также может казаться, что ее времена будут длиться вечно. 14 мая 1948 года на карте мира вновь появилось еврейское государство на той самой земле, которую обещал Бог Аврааму. С того дня евреи со всего мира начали стекаться на этот крошечный клочок земли на берегу Средиземного моря, в точности так, как говорили об этом пророки. Засохшая пустыня расцвела, разрушенные города восстановлены, все войны против врагов Израиля закончились победой. Мы можем видеть, как очи Господа сегодня больше и больше смещаются в сторону Израиля и еврейского народа. Почему? Потому что приблизилось время его посещения. На эту землю придет Господь. Его ноги станут на Елеонской горе. Он воссядет на троне отца его Давида в Иерусалиме, будет царствовать, и царство его не будет конца. В точности так, как предвозвестил ангел Гавриил Марии. Он изольет дух умиления и благодати на его собравшийся народ. И они узрят и возрыдают о нем. Вот это момент встречи с Иисусом. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Иисус грядет. Мы живем с вами в самом конце времен церкви. Воскресший Господь обращается в книге Откровения к каждому из нас, каждой церкви. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давидов, звезда светлая и утренняя». 2000 лет назад евреи не узнали в Иисусе своего Машеха. Но узнаем ли мы, сегодняшние христиане, воскресшим, грядущем Христе, не отрекающемся от своего еврейства, в Сыне Бога Живого, Мессию Израиля. До начала Второй Всероссийской открытой межнационной конференции Израиль и Церковь в последние времена от теологии замещения к диалогу осталась одна неделя. Не пропустите ее, приезжайте, будем вместе искать лицо Господа. Вы знаете, вот на самом деле это может быть один из главных моментов, чтобы церковь, она не пропустила вот это время посещения Христа. Потому что вот эта заместительная теология, ну, на самом деле, очень далеко увела нас от, как бы, природы нашего Господа. А Он воскресший, в книге Откровения говорит, что я корень и потомок. Он такой же придет вновь.
Да, и спасибо.
Церковь должна быть подготовлена.
Да, и мы действительно мы тоже стараемся в передаче об этом напоминать, говорить, что, естественно, если человек христианин, и он понимает, что он находится в церкви Христа, то его должно интересовать все, что связано со Христом. Его история, его культура, его род. А это всегда связано будет, есть и будет, это всегда связано именно с Израилем, он был евреем по своей человеческой сути, да. Вот. Хотя действительно у некоторых это вызывает определенный протест, и хочется лишить Христа национальности и сделать его такой межнациональной личностью. Как Бог, да, но как человек, друзья, он как был, так и есть именно еврей. Ну вот у нас осталось совсем немного времени, вот, ну, чтобы скажу, ответить, да. Вот, буквально у нас с вами 5 минут.
Хорошо. Угу. Так вот, на этой конференции мы будем искать лица Господа. Как мы говорили, нет учения, нет каких-то доктрин, что касается Израиля, церкви. Они только-только, как бы, стадии появления, разработки. И вы можете быть, участвовать как раз вот в этом здесь, в российской церкви, отношение российской церкви к еврейскому народу. Уникальные спикеры, просто уникальнейшие спикеры, которые приглашены. Конечно же, первый человек, о котором я хотел бы сказать, это Вильям Глисхавер. Это, может быть, самый-самый сильный сегодня библейский учитель, теолог, почетный доктор богословия из Голландии, и он автор множества книг, и многие переведены там на десятки-десятки языков, такие книги, как «Почему Иерусалим», «Почему Израиль», «Почему последние времена», это мы все издали, это тоже будет, можно будет приобрести на конференции. Второй спикер, о котором я хочу сказать, это Дмитрий Радышевский, совершенно новый взгляд из Израиля на христианство и еврейство. Он не религиозный человек, он больше светский, он больше, но он называет себя богословом. У него очень интересный взгляд, который мы разделяем очень сильно. И он автор также многих книг, и можно будет его послушать. Но, может быть, самыми уникальными людьми на нашем конференции впервые, знаете, на первой конференции мы не рискнули пригласить раввинов, но вот на вторую конференцию...
Решили надо.
Да, решили. Mm-hmm. Мы уже просто доросли до того, что раввины могут нас кое-чему поучить, будут лекции с обсуждениями, с вопросами, ответами. Очень известный учитель, философ религиозный Пинхас Полонский из Израиля, автор множества книг, интереснейший просто человек. Второго я хотел бы назвать, конечно, Мейер Маневич, это уже из Москвы, это серьезный такой, знаете, он возглавляет Равинатский суд в Москве. Ну и третий, Дмитрий Радышевский. Кроме этого, конечно же, наши епископы будут Андрей Деренко, Сергей Лавринов, Борис Кохан.
Ну, то есть здесь уже созвездие такое созвездие, на самом деле, да?
Да, эта секция будет. Ну, кроме этого, будут гости, понимаете, из Израиля, будут члены Кнессета, будут из правительства города Сдерота, с которым мы верим. Я думаю, что апофеозом, может быть, конференции будет открытие конференции. Господин чрезвычайный полномочный посол государства Израиль в России Гарри Корен, он придет и будет открывать нашу конференцию. Также будет множество еврейских руководителей из России, Израиля, начальствующие епископы. К сожалению, Сергей Васильевич и Эдуард Анатольевич, они будут в это как раз 15-го летают
в отсутствие,
в Корею, да. Но они уже записали свои
обращения,
да, и другие епископы начальствующие будут.
Ну, вот я думаю...
Музыканты, вы знаете,
музыканты
мы
обязательно.
Решили сделать праздник. Будет Патлис, будет Аркадий Клейн. Все церкви, 10 церквей Москвы, они приготовили музыкальные номера. Каждая сессия будет начинаться с прославления. Это разные церкви. Я думаю, это будет очень-очень интересно.
Это очень интересно, да. И во всяком случае, вот то, что сейчас озвучено, именно по этому, как я уже сказала, созвездию, вдохновляет, что процесс идет. Вот все, о чем мы говорили в течение эфира, он идет. То есть он не тормозится, да, есть свои сложности, но он развивается, и это вдохновляет. И, конечно, я хочу спросить, вот буквально, да, у нас последняя минута, потому что мы сейчас все-таки люди современные. У кого не получится, вот, например, как у меня, я, к сожалению, не смогу быть на этой конференции, у меня тоже поездка, хотя очень хотела на ней присутствовать, и сама лично, и тем более как ведущая тоже передачи «Шалом». Ну вот, кому еще не удастся, будет ли видеотрансляция, будет ли онлайн-трансляция, то есть вот как мы можем потом прикоснуться к этому?
Да вот вам первым открываю тайну, сокрытую от многих поколений. Да, будет онлайн-трансляция. Все это будет происходить в церкви «Благая Весть». Будем работать несколькими камерами, картинка будет замечательная. Заходите на «Зов Сиона».
И там эта информация
будет дана. С утра и до позднего вечера.
Борис Федорович, вы нас вдохновили, очень, правда. Потому что я думаю, ну неужели вот не будет онлайн-трансляции? Будет, друзья. Поэтому, ну, конечно, особое, когда вы присутствуете, это всегда особое, да, и драгоценно. Но вот таким образом тоже можно присоединиться. Борис Федорович, спасибо. Я очень надеюсь, что не последний раз вы в этой студии, дай бог. Потому что очень много еще хотелось бы, да, с вами пообщаться. Друзья, и вам тоже спасибо за обратную связь и благословением вам Бог в помощь. Счастливо.
С Господом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.